дорогие братья, два Ивана общения. Первое – сегодняшнего дня. И второе – общение памяти святых апостолов Кигеротинской Ольги, лекомучениц Ефимии Всеквальной и Ежу Колоссальной Тридеси. Ну и также еще память лекомучка Ориона Веристова. Все эти святые жили в разные времена, но они, у них есть общее то, что они потрудились для церкви, для нашей очень много. Нашей русской церкви и Ольга, вот мы знаем, какую огромную роль она сыграла в принятии православия нашего народа. И лихомученица Ефимия, которая жила еще во время гонений, она была замучена за веру, для церкви не было гонения, но досталась она, когда был 4-й собор Халкидонский, в Македонии, который решал вопрос о двойной природе нашего Спасителя, божественной и человеческой. Но против этой истины восстали еретики и монофизиты, которые утверждают, что одна природа. Спорили они на эту тему. И великомученица Ефимия, когда ее были почитали очень мощи ее уже, когда патриарх Анатолий, он предложил обратиться к ней за помощью. Она святая, и уже были чудеса от ее мощей. Тогда он предложил написать свое имя веры, наше православное и вот это вот монофизитское. А написали два свитка, запечатали, положили ей на грудь, в гроб, на ее мощи, закрыли и молились, и те, и другие молились. Потом постились причем. 630 святых участвовали в соборе. И через три дня молитвой усиленных поста открыли гроб, и свиток с исповеданием православной веры был в ее руках, а свиток с критическим исповеданием был в ее ногах. Но более того, она сама рукой отдала этот свиток с православной веры патриарху. Вот таким образом она утвердила православную веру. Так мы и именуем церковь. Говорится, Всехвальная, ей же православие утвердится. Есть так называемые нехалкидонские церкви, среди них армянская. Они себя называют православными, но они православные. Они не признали решение этого собора. Кто-то тогда из участников этого собора, его это убедило, чудо. И признали именно православное исповедание веры. А кто-то не признал. Среди них были армяне, были копты. И до сих пор они вот, придерживаются якобы у Бога божественной природы, а человеческой, как бы она и поглощается. И священномученик Илларион Троицкий, это уже наше время, советские времена, уже когда была советская власть, когда в 17 году еще до прихода большевиков к власти открылся поместный собор нашей церкви, в котором был избран патриарх, вот, и были тоже дискуссии были за избрание избирателей патриарха, не избирателей. Причем настолько либеральные идеи тогда уже овладели даже нашей церкви, вы знаете, что к несчастью, когда обманули народ весь, включая, конечно, и церкви, обманули, что якобы царь наш Николай Святой, царь-мученик, отрекся от престола. Это была ложь, от престола не отрекался. Как не отрекаются, манифеста никакого никто никогда не видел. Все это было, какая-то бумажка была, значит, начальник штаба. Причем, скажем, какой же это манифест, какой же это отречение, там даже езжал. Простите, какая-нибудь бумажка, какая-нибудь булатовская, там что-то такое не так будет написано, скажут, нет, это не годится, переписывайте. А тут манифест царский, такой важности, обманули. Ну, вы знаете, что царь наш святой пошел по пути Христа, по пути смирения, пошел на свой крест, безропотно, только написал в эти горькие слова, в дневнике написал, до нас с вами, вам измена и трусость, и обман. И вот настолько было это вот этого заражено общество наше, все причем общество. Все нельзя сказать. Нет, конечно, были исключения. Были исключения среди архиереев, были исключения очень малые, единичные, и через генерала, остальные предали вопрос, во время войны предали верховного главнокомандующего. Такая беда случилась. По врачей просто, бесовского, конечно. И среди крестьян были, которые роптали. Ну, знаете, как это, мы же грешники, все. И на этом соборе, когда уже давно возникал этот вопрос, восстановление патриаршества в нашей церкви, и еще в 5-м году, когда была смута вот эта, революционная, когда, вы знаете, как сам царь наш предложил нашему архиерею, что он будет патриархом. Патриаршества не было. Вы знаете, Петр I отменил. Видите, как тоже опять же, Петр император отменил, а император Николай II хотел восстановить, причем сам стать патриархом. Такое было решение его, конечно, мудрейшее. А власть передать только кто родился наследник, царевич Алексей Мученик, только что родился, передать власть при Регенстве. Ведь первый из романов Михаила, это же был юноша совсем, 16 лет. Ну какой царь 16 лет, правда? Пробуй все позже. И уговорили мать его, ей 6 часов уговаривали. Другие архиереи, мудрые. Молились, ну воля Божия. Он говорит, ну да, ну что тогда, что делать. И вот избрали царя, и смута прекратилась, пошла династия Романов. А вы знаете, что есть даже фотографии, как царь наш Николай II, царь-мученик и царица-мученица, они в облачении времени Алексея, Михаила Романова, царя Михаила Федоровича. И он тоже так же предлагал быть патриархом, а царевич юный, еще более совсем юный. Но при регенстве, конечно, король, конечно, он не мог, но патриарх был бы главой церкви. Это, конечно, очень серьезно было предложение. Эти архиереи промолчали. И, конечно, царь не стал с ним настаивать, уговаривать. Он настаивал за год до этого, за 2 года до этого, да, настаивал на канонизации Преподобного Серафима Саровского. Тоже. Архиереи были все против. Знаете, канонизация такого святого величайшего. Ну, это его канонизация. Ну, знаете, еще другой митрополит в наше время, почивший, говорил, кстати, Николай, говорил, что не ошибаюсь, только бездельники и покойники. Вот тоже пример. Это не значит, что нужно, так сказать, сомневаться в власти архиерейской. Нет, совсем нет. Не в этом дело. Нужно просто понимать, как важно творить волю Божию, как важно в церкви именно чистота православия, как это важно. От этого зависит вся жизнь. Как мы именно веруем. Как мы веруем. И вот все-таки вопрос о патриаршестве, конечно, оставался. И уже было предсоборное, чтобы собор, надо было собрать для этого поместный собор, предсоборное совещание. И, наконец, уже когда было временное правительство, уже когда все это уже разваливалось, и уже и фронт, все разваливалось, тогда собрались. Мы успели Божьей Матери 17-го года. И вопрос решался о восстановлении патриаршества. 217 лет у нас патриарха не было в нашей церкви. Петр I запретил и не было. Мы так называем синодальный период. Святейший Синод правил церкви. И был вот этот вопрос Синода, такой, знаете, министр такой, по делам духовным, церковным. И вот тогда даже были дискуссии. Но зачем нам нужен патриарх? Мы освободились от царя, представляете? Мы освободились от царя, от святого царя не освободились. Вот как враг умеет обманывать нас, грешных людей. Но все-таки собор, общая молитва и все-таки точка зрения о том, что нужно избрать патриарха именно в это тревожное время, она возобладала. И вот тут как раз большую роль еще сыграл и священномученик Илларион Троицкий, которого мы сегодня с вами прославляем. Который был помощником ближайшего патриарха Тихона, которого в конце избрали, когда уже совершился переворот октябрьский, и уже расстреливали Кремль, тогда избрали патриарха. И вот княгиня Ольга которые мы сегодня прославляем, которые лежат в основе вот этого обращения к православной истинной вере, благодаря чему наш народ, естественно, и, можно сказать, и выжил, и преодолевал все трудности, и все войны, и культура, и дух, вот этот русский дух, православный, прежде всего, который это наше главное сокровище, да? В чем, конечно, естественно, люди любых национальностей принимали крещение, всех абсолютно, кто только не крестился. И даже татарская ига, можно сказать, заканчивалась тем, что уже крестились татары и крестятся. Все это действительно сыграло великую роль, ее мудрость. Вот она ведь, собственно, не училась она, да? Как она пришла к вере? Она говорит, как вы к вере пришли? Как она пришла к вере? Это все-таки языческая была страна. Она размышляла. Богу молилась, наверное. Размышляла, как мне устроить. Так же, как, помните, великомученица Варвара, который отец ее, значит, оградил от всяких соблазнов, ее в башню поселил. Она размышляла, смотрела на звезды, на небо, на солнце. И пришла к пониманию единого Бога, истинного. Так же и княгиня Ольга тоже. Вот она пришла, да? И уже она уже дальше решала вопрос. Сначала она оканчивала язычницей, такие вот, такие, даже такие, мстила за своего мужа. Но как она замуж вышла, это тоже очень поучительная такая история, говорит о ее мудрости. Она была красива собой, как великомученица Екатерина, которая была и мудра, и красива. И вот эта история, которую бабушки рассказывают своим внучкам, это очень поучительная история. Как она была красива, она была из Пскова, да, север. И когда князь Игорь поехал охотиться в северные леса, он увидел ее там и прельстил себе красотой. У него возникла, так сказать, нечистая такая похоть возникла. Она ему сказала, говорит, ты же князь, ну как же ты будешь так поступать? Ты же должен пример показывать своим ходом вообще. И он устыдился. Видите? А потом что? Когда он решил жениться, он вспомнил про нее именно. Она ему отказала так мудро и правильно. И он решил, что надо на ней жениться. И он на ней женился. Она у него вышла замуж. Вот скажите внучкам, эту историю рассказывайте. Как будут те мальчишки там всякие приставали, ты скажи им, что ты делаешь, как ты? Ты тебе даст свою мужскую задумку, как ты? Как я могу? Я тебя и уважать не буду после этого. Да? Может, найти какие-то мудрые слова, научите. И потом он скажет, о, какая она. Я думаю, что она просто, так сказать, это самое. У нее внешний вид только, а у нее, кажется, что-то есть внутри, в голове, что-то у нее есть. Да, потом придет и скажет, ой, значит, давай, Александр, давай мы с тобой поженимся. Тоже так же, да? Скажет, да. Но до свадьбы ничего, до венчания ничего не может быть. Конечно, о чем разговор? Вот это да. Вот какая мудрость, понимаете? Как эта мудрость духовная связана с мудростью житейской. Как эти ориентиры духовные, нравственные ориентиры, как они ставятся на свои места во всей жизни. Вот вся жизнь зависит именно от того, от отношения к вере, к церкви, соответственно, отношения. Вот мы когда думаем, какие у нас трудности, а как я верю, как я к Богу отношусь, вот от этого все зависит. И поэтому, конечно, это очень важно. Церковь – это наше величайшее достояние. Нигде, никакой конфессии не было такого, чтобы собирались святые отцы со всей Вселенной, ну, тогдашнюю, у Экумена, да, Вселенной, тогда была. Собирались специально, чтобы решать вопросы веры, соборно, в молитве. Вот первый собор, второй, который силу веры принял, вымолил, да, святые отцы собирались. 7 вселенских соборов, мы четвертых не вспоминаем. И такие вот, опять же, вы помните, на первом соборе Филипп Придон чудо совершил, да? Как это Троица? Троица все время единица. Единая. Как это? В общем, как-то можно. И очень просто. Взял кирпич, да? Сжал его. Как-то нет, получил. Но по молитве Божьей милости. Посыпался эта плитка, значит, огонь, вода. Ну, пожалуйста, говорит. Вот так. Все. Чудо опять. Чудесами эта вера утверждалась. Наша православная вера. Наше сокровище главное, которое у нас есть. И нам нужно больше беречь. И собирались они на соборах, что вопросы веры. Нигде такого нет. И символы веры нет нигде, только у нас православие. Это очень важно, как мы верим. Вот католики, у них поврежденная вера, неистинная. Кто повредил? Дьявол. Дьявол вмешался. И по человеческому, так сказать, разумению, ну, дьявольскому, конечно, как сказал Господь Петру, да, видишь, сатана. Говорит, не что Божие, что человеческое это думаешь. Оказывается, человеческое, это дьявольское, это одно и то же. Вот они всего лишь только добавили, на латыни это одно слово, филиопия, а на русском языке, на славянском, или на русском даже, и от Сына исходит якобы Дух Святой, исходит от поврежденное учение Святой Троицы. Все повреждено. Ничего нет. Сил богослужения нет, постов нет, монашество. Мы знаем, какое там бывает. Святые какие, тоже мы знаем. Почитайте, послушайте Алексея Ильича Осипова. Он очень в этом рассказывает подробно об отличии католичества от православия. Очень серьезное отличие в духе, духовное повреждение, не говоря уже о протестантах и так далее. Вот поэтому нам нужно очень важно, как мы верим. Это очень важно, как мы верим. От этого вся жизнь зависит. Вот против веры идет самая главная война. Сейчас на Украине война против веры православной. Не то, что там, а Россия напала на Украину, там что-то такое. Ну, как это? Ложь. Чудовищная ложь. Лгали всему миру, лгали, до сих пор лгут, что якобы Донбасс обстреливали русские из России, русской армии. Ну, что это? Они же обстреливают. Знаете, на этой лжи все строится. Но нету правды. Правды нету за душу. Не хочется, чтобы было по воле Божьей. Хочется, чтобы было, как я хочу. Чтобы мне была прибыль, вы знаете, как деньги, все, деньги. Газ, нефть, вот самое главное. А дальше надо лгать. Надо все под это подстраивать. Вот эти материальные, значит, как это все страшно, как это все безумно. Вот поэтому-то и идет все это. Все эти века, тысячу лет с лишним, да, с тех самых пор идет эта борьба духовная против веры. Вот какое значение имеет русская православная церковь. Благодаря этому, еще до начала этого, до переворота, там, когда было, фашистского, нацистского, до этого уже началось отделение украинской церкви от русской православной церкви. Как можно отделять? Ни видео, ни чья. Мы тоже скажем, она ваша киевская, как наша, она же псковская. Родилась в Выбутах под Псковом. Приехала потом, и начала ты князь в Киеве, ее этот сватал, приехала сюда, княжила здесь, в Киеве. Потом, значит, как это можно разделить? Чья она? Ольга, чья? Князь Владимир, внук ее, чей? Безумие. И вот еще пошло и поехало, вот это все. Они до сих пор думают. Да, ну, конечно. Объявили себя страной. Ну, объявить-то можно, конечно. А дальше? А не дано, Богу не дано. Вы молились, вы долго молились, чтобы до этого додуматься, что вот там. И ничего подобного. Просто обманули враги. Враги обманули. Запланировали. Они давно хотели. Давно мечтали. Они знали прекрасно. Опять же, и Гитлер там, это все это было в одном. Разделить обязательно. Для этого разделить вместе силы, прибавили сердце Киеве и Ольга. Первый храм она построила в честь Николая Шестнадцатого. Какая разумная, да, какая мудрая была. А потом заложила, значит, храм Троицкий, Пскове, да, это вот Троицкий собор. Потом уже преподобный Сергий Троицкий храм, потом Троицкая лавра, вообще ради того, чтобы, как он говорил, Владимир Сергеевич, чтобы, взирая на образ Святой Троицы, побеждать ненавистную рознь мира сего. Рознь. Вот это вот все, что касается всех разделений. Вот три, наш триединый православный славянский народ. Великорусский, малороссийский и белорусский. В честь, в образ Святой Троицы. Вот как Господь устроил. При большевиках перестали говорить великорусский, а говорить просто русский. Все, понимаете, вот это все искажение. И вообще все разделили. В семье, мужа с женой, родители с детьми, все разделили. Все это первым делом разделили. А нет, а Богу это не угодно. Богу угодно соединение. А соединяет Господь. Соединяет что? Соединяет смирение. Гордыня разделяет, окаянная. А соединяет смирение. Вот смирение перед истиной Божественной, оно как раз и двигало святыми отцами. Нет, никак. Люди думают, нет, мы должны вымолить это, даже у Бога получить этот ответ от Бога. Что Он есть, каков Он, чтобы Он хотя бы, так как мы способны это воспринять, чтобы Он нам это открыл, они хотели это, и открыл Господь. Вот это очень важный момент. Когда человек хочет знать истину, просто хочет знать истину, как вот ее не Ольга, хотела знать истину, и Господь дал ей эту истину. Она приняла православную веру. Когда человек хочет знать истину, искренне хочет знать истину, не для чего-то, а только ради истины самой, чтобы только знать эту истину. Господь, почему? Господь даст, понятно, почему нет? Так надо просить. Беда вся в том, что очень часто нам не нужна истина. Очень часто нам нужно, чтобы было вот так. Вот так. И никак иначе. Но пусть будет так. И мы даже к Богу там обращаемся. Господи, сделай мне вот то это. Это же хорошо. Как хорошо? Это ты так думаешь? Да. Человек так, а Бог иначе. А вот что у Бога хорошо? Что хорошо по мнению Бога, по разумению, для тебя, для других людей, которые с тобой связаны, вообще для всех, как все хорошо. Вот это вопрос самый главный. Вот этим как раз святые отцы светских соборов, когда с ним занимались, они и выпрашивали, скажи нам, кто ты, как тебе, в тебя верить, как к тебе относиться. И Господь им открывал, они принимали. А тут же дьявол, конечно, недоволен, тут же ереси, не такая, не монофилитская, так монофилитская. Одна природа, нет, одна воля. Но только чтобы не было вот истинной православной. Какая борьба. А уж что в советское время, какая борьба. Вот Святомучик Ларион пострадал, его же потом на сладки, потом это, вот, и он был замучен, можно сказать. И как у тебя тихо тоже был замучен. Вот как важно нам быть в церкви, как важно нам к Богу обращаться прежде всего. Как важно нам за Богом идти. Господи, ты покажи, куда мне идти, я этого пойду. Говорит, я пойду, Господи, а ты мне помоги. Я узнаю, куда мне надо идти. Я знаю, куда мне надо идти, я знаю точно. А ты мне помоги в этом. А зачем? Господи, с тобой моя направлена, посвяти твоему. Да я благодарю всякое беззаконие. Вот какая молитва. Батюшка Гагмеру, что тебе повторял. Все будет так, как вам надо. Не желай, чтобы было, как желаешь, а желай, чтобы было, как будет, как Господь даст. И все, и будешь спокоен. Что успокоиться? На все волю Божию. Не нравится? Значит, так надо. А ты смирись, и тебе понравится. Ты смирись. Сначала кажется, нет, никак. Николай Васильев, Царство Небесное. Никакими только не надо пренебрегать. Сначала кажется, неправда, что он говорит такое. Что такое? Что он делает? А прийти все, оказывается, есть и правда. Какая-то правда, оказывается, есть. А ты смотришь, нет, наоборот, это вообще лучшее во всех отношениях. А то, что казалось самое лучшее, оказывается, вообще не нужно, ни с какого Бога. Сколько угодно. Вот видите, раскололся весь православный мир. Из-за чего? Из-за гордыни. А где воля Божия? А есть ли воля Божия, чтобы это была отдельная страна, чтобы это была наша отдельная церковь. Есть воля Божия. Вот и все вопрос. А если нету, как бы тебе не хотелось, как бы тебе представлялось, что это очень полезно, потому-то и потому-то. Смиряйся. Смиряйся. Вот действительно, какие у нас примеры есть великие, святые люди. Вот оно, на кого смотреть, с кого надо брать пример. О ком надо читать жития. Вот поэтому у нас на Руси любимое было чтение себя жития святых. Вот надо читать жития святых. У нас сейчас есть возможность такая. В советское время нигде ничего невозможно было. Духовная литература была запрещена. Полностью запрещена. Просто вообще ничего. Нет такого. И ни Бога нет, и о нем нечего даже не рассуждать, и смотреть не надо. Ну, естественно, что они могли сделать? Конечно, не могли. А сейчас, пожалуйста, есть даже жития святых для детей изложены. Просто отобраны все. Жития юных святых. Вот вера, нежная любовь. Почитай, какие девочки были верующие. Да. Святые женщины, которые собирают такие сборники тоже. Святые жены. Да. Любого времени, советского времени, подходов, видите, в наше время есть. И сейчас у нас на фронте тоже новые святые совершают свои подвиги. Вера, подвиг веры. Побеждают и победят. И будет опять у нас, как говорит Господь, и будет едино стадо и един пастырь. Аминь.